Здравствуйте все, дорогие зрители. Сегодня продолжаем наш разговор о печальных событиях в сюжете Евгения Онегина. Самая печальная страница.
Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте, Макарий.
Нам предстоит поговорить о уже дуэли Онегина и Ленского.
А здесь такой интересный момент. Это что касается сна.
Действительно ключевой
Вкус романа. Ну и Татьяна, конечно, неравнодушна к тому, что случилось. Она даже Ольгу отстраняет, которая, так сказать, к ней
не
сразу с вопросами.
Ничего,
там,
да, ничего вот. Не говорит.
Нет, она сразу вот...
За книжку.
Мартын Задека, глава халдейских мудрецов, да. Гадатель, толкователь снов. Вот,
ну, и тут какая-то уже опять-таки...
Так сказать, безотлучно. С нею спит этот Мартын Задека.
Да, да, да.
Вот.
Купила эту книгу за 3,5.
Да, да, тут это все, так сказать...
Пошел как-то маятник в другую сторону от этой жесткого трагизма.
Ну, тут когда? Есть вот такие интересные справочники по сей день, например, некое АБВЭГа, там вот всякие славянские там и прочие.
Ну, мы понимаем, что это...
Вот, например, Увать, гидроним. Увать, это, оказывается, не просто однокоренное слово со словом «водка», но это такая демониха. Такого какого-то низшего очень плана, который уводит мужей и жен, детей у родителей. Уводит навсегда куда-то в леса и болота и никогда не возвращает.
Отвести.
Вот такой гидроним. Да. Это главная река города Иваново.
Да.
Вот ну так, интересно просто. Вот, может, кому-то тоже что-то снится и наяву.
Ну, не пугайте.
Так сказать... Мы же не в идиллическом, не в райском топосе живем. Много инфернального.
Но все же.
А это, как говорил старец Силуан Афонский, держи свой ум в аде и не отчаивайся. Ну что может быть ближе Пушкину, отец Макарий? И вот, тем не менее, вот она не отыскивает окончательного значения этого сна. Слова там, видите, бор, буря, ведьма, ель, еж, мрак, мосток, медведь, метель. Вот то, что ей чудища эти являлись, она занимается эзотерической герменевтикой. То есть она достаточно образована для этого, не только для того, чтобы там французские книжечки читать. Французские книжечки – это такой романский мир, который имеет очень такую эзотерическую глубину. Это, так сказать, некая древность Европы, уводящая и в древность церкви, и в античность.
Ну, кто знает, эти романские книжки уже, возможно, были отрицанием европейской древности, то, что она читала.
Да, конечно, конечно.
Ричардсон и Руссо.
Да я более того скажу, и корень этой древности вообще там много содержится ядовитых элементов.
Да.
Вот.
Но так или иначе, мы уже движемся в сторону этой странной ссоры, которая возникла у них на балу.
Да, да, какая-то да, потому что
парадоксальная дальше... ссора вообще. Если так считаешь, что роман развивается как-то логично весьма. А тут происходит нечто, согласитесь, не труднообъяснимое таким, так сказать, рациональным.
Дальше Онегин с Ленским едут к Татьяне на именины. Очень важно, кстати, что вот именем таким страницы нежные романа мы своевольно осветим. Именины, праздник именин. То есть это пиковые такие моменты для героини. Вообще создается впечатление, что что-то самое главное происходит все-таки не с Онегиным, а именно с Татьяной.
Безусловно.
Поэтому возвращаясь к мысли, что роман-то прежде всего о Татьяне.
А это даже можно вот, по содержанию это понять.
Да.
Вполне.
Вот, ну, мы понимаем, что Онегин именинница в середине стола, так себе это на секунду представим. А самого дорогого гостя сажают напротив. Он все молчит, улыбается сначала. Он не сразу был утомлен и раздражен. А ее там поздравляют другие, но вот очередь дошла до него. Он что там, сразу раздражен? Нет.
Нет.
Он нежно склонил
его.
И Татьяне это было очень долго.
Она это восприняла. Это всерьез очень восприняла.
Да, да, да. Вот. Но все-таки в итоге Онегин, вот, приехавший вместе с Ленским на именины Татьяны, он раздражен и решает Ленскому отомстить.
Как-то в одну строчку буквально в Пушкине это переключает, как будто свет включает, может, выключает.
Да, да, да.
Странно, да. Вот у меня тоже произвело впечатление какое-то парадоксальное.
Поклялся Ленского взбесить.
Взбесить, вот ничего.
Тут, наверное, знаете, причина в чем? Вот это буквально так автор дает. Только вот одно, где вы томный, заметя трепетный порыв, с досадой взоры опустив, а до этого он же сам ее искушал.
Да. Ну, уже.
Он же сам ее искушал. Зачем же ей эти нежные всякие намеки там? Это очень странно. И чего, и чего? Она ему откликнулась. Сначала она получила его отповедь.
Причем,
в саду. Вот. Потом, он ей дал руку, чтобы она с ним шла. Ну ладно, сельские права, которых не ведает Москва. Теперь он пришел на именины и начинает ей там провоцировать эти томные взоры.
Я даже
взоры.
Не скажу, что это права, просто вежливое, да. Нормальное отношение человека.
Ну так вот, да, а потом контексту. Вдруг надулся и, негодуя, вот поклялся Ленского взбесить.
Без какого-то логического или
и стал чертить в душе своей карикатуры всех гостей. Ну, это как бы, ладно, это как там у Гоголя Собакевич не любил ни о ком хорошо отзываться. Да. Типа, как вот вообще в человеке, вот он, и он приходит, и в каждом ищет что-то доброе. А она приходит и сразу думает, а это тут какой-то.
Он начал, вот это вот эпизод, сказать, обменом взглядами с Татьяной, включает в нас злую колею Онегина. Вот. До этого он не был назван.
Ну и дальше то, что, к сожалению, студенты современные с трудом вспоминают, и что является просто хрестоматийным, о чем можно подробно и не рассказывать. Он ухаживает за Ольгой, за невестой вот, Ленского. Ну и это доходит до того, что он приглашает ее на следующий, так сказать, танец.
Она соглашается,
это не позволяет, не дает возможности даже Ленскому танцевать со своей будущей женой. Ну и он, Ленский, конечно, был обескуражен вот этим. И
дальше как-то все движется уже просто по как под голову.
Ленский требует дуэли. Вот. Ну что, ну тут как это можно, может, психологически объяснить? Ну, другом оскорбленное чувство к любимой женщине.
Объяснить можно. У меня вызывает всегда изумление, что вот никаких противоположных шагов не было. Вот все катится буквально как по ледяной горе. И никому из них, ни одному из участников этой трагедии уже реальной такой, кровавой, не приходит возможности хоть какое-то предпринять контрдвижение.
Вот, и тут очень интересно вообще отношение самого Пушкина к дуэлям. Как ни странно, человек, погибший на дуэли, он очень отрицательно относился к дуэлям. Он здесь достаточно материала, вот есть в афоризмах житейской мудрости у Артура Шопенгауэра, немецкого философа, ну, очень последовательное и убедительное суждение дуэли однозначное. Вот у Пушкина буквально шопенгауэровские мысли здесь.
Ну, это как бы факт христианского мировосприятия.
Конечно.
Ленский несчастный был в результате похоронен. Где? Под кустом. Это тоже наши не очень понимают. Он был не был похоронен на кладбище.
Но с другой стороны, там со временем это обрело черты идиллического топоса, вот где недалече тут
ручей,
и две подруги, так сказать, у него на могиле.
Написано,
что он поэт.
Для современников Пушкина читать
это было очевидно. Да, упоминаний, по крайней мере, о отпевании нет.
Ну, безусловно, нет.
Вот,
безусловно, нет.
Но я просто сейчас подумал, ведь святейший патриарх самоубийцу Марину Цветаеву отпел в свое время, да?
Ну, в прерогативу патриарха входит, но бедный Ленский до этого...
Спустя, правда, несколько десятков лет.
Ну, надо иметь. Нет, он имел, исходя из тех обстоятельств, где она, как она жила и как она погибла, можно было допустить такое снисхождение. Да. Как мы знаем.
Вот. И вот, да, две пули, больше ничего, вдруг разрешат судьбу его. Вот. И вот глава шестая, она начинается с продолжения этого празднования, но, заметив, что Владимир Ленский скрылся, вот Онегину стало скучно, и, так сказать, он уезжает. Он уезжает, он оставляет тоже этот самый бал. Вот. Ну вот, а что Татьяна? А у нее действует демонический яд. Как будто хладная рука ей сердце жмет, как будто бездна под ней чернеет и шумит. Погибну, Таня говорит.
Погибнешь, вот. Милая, погибну.
Да. Ну, а Пушкин дальше, так сказать, нового горючего, так сказать, вбрасывает в этот двигатель. Вперед, моя история. Лицо нас новое зовет. Mm-hmm. И это, так сказать, господин Зарецкий, который в философической пустыне. Человек Зарецкий, с того берега. Mm-hmm. С того берега. Вестник и организатор смерти, который выступает секундантом, и которым очень легко друзей поссорить молодых и на барьер поставить их. То есть нужно
персонаж... там где-то и примирить, он их там тоже
ну,
мог.
Да, но да,
он здесь
мог
он
бы,
этого
да.
не сделал.
Не сделал, да, да. Причем Пушкин вводит Зарецкого как в бывшем монстра, но сейчас, в принципе, доброго даже малого, да. так сказать, исправившегося в чем-то. Вот. Но тут вот очень интересный момент, вот, когда вот, Ленский вызывает на дуэль своего друга, вот, то значит, Онегин с первого движения, оборотясь, без лишних слов сказал, что он всегда готов. Вот у меня здесь вспоминается клич пионера. Это же ответ дуэлиста. Близится эра светлых годов. Клич пионера. Всегда будь готов. По сути дела, это же ответ дуэлиста. Он был вот из, да? из этого жанра. Вот взят он в нашу молодеческую доблесть.
Ну, вероятно, тоже перевод с немецкого, может быть, да?
Да. Хотя Онегин, вообще говоря, был недоволен сам собой, надо заметить.
Ну, как-то...
То есть он поступил по правилам, но...
Не чувствуется. Вот, ну, не оно по мизинцам не пошевелился, чтобы
на
что-то
тайный
исправить.
Суд себя призвав, обвинял себя во многом. Что над любовью робкой и нежной пошутил вечер небрежно. И он всем сердцем юношу любил. Все он убил.
Да, ну все поднял и прицелился, надо сознаться. Это тоже никак не случайно
происходит. Надо быть мужем с честью и умом. Вот, так сказать, как он говорит. А он оказался вот таким.
Это власть. Пылким
мальчиком.
А это дуэль – это власть. А если сон – это власть зла, метафизическая, то дуэль – это власть зла вполне физическая.
Вот. Но тут многое, конечно, Пушкин кладет и на ответственность Зарецкого. Вмешался старый дуэлист. Ну... Вот, и вы правы, что он мог бы это все изменившись. А здесь еще и у власти предрассудков над людьми. Вот былые времена. Вот надо соответствовать.
Уже в те времена люди стреляли в воздух сколько угодно. Мы это прекрасно знаем все. Помните, там и медик, и фляжку,
стреляли и в воздух, вот, но там, так сказать, на дуэли, по-моему, Якубович, Каховский, сейчас не вспомню точно, но там очень хорошо, так сказать, один секундант издевался над корчащимся поверженным, пуля вошла в живот, а он говорит, ну что, Вася, репка, то есть сладко. То есть вот это к вопросу о человеколюбии.
Ну, были такие люди тоже.
Вот. Интересно, что дуэль была назначена тоже в таком интересном топосе «Мельница», там образ мельницы. Это топос символический, здесь все перемелится, перемалывается. Вот. Вот. Ну, надо заметить, что Ленский еще успел съездить на следующий день к Ольге. И увидит, что он хотел поразить ее своим явлением.
Ну, там как-то,
но
да.
Но там как с гуся вода. Вот. Он думал Оленьку смутить. Не тут-то было, как и прежде. Навстречу бедного певца прыгнула Оленька с крыльца. Подобно ветреной надежде, резва, беспечно, весела. Но точно та же, как была.
Похоже, что она
зачем
не
вечер
восприняла,
так рано
да, она не восприняла да, это как событие, да. этой своей танцы с Онегиным.
И все чувства в нем помутились, и он, так сказать, увидит, что он еще любим, и решает, буду ей спаситель, не потерплю, чтоб развратитель огнем и взоров.
Ну, это некий уже...
Чтоб червь презренный, ядовитый, точил лилей, стеблек.
Вот. Некий сарказм, согласитесь.
Да,
это не,
да,
вот,
да.
Не могу, это всерьез невозможно. Почему я изначально сказал, что Ленский фигура более плоская?
И вот он здесь и говорит, что вот Татьяна... Когда бы он знал, какая рана моей Татьяны сердце жгла. Когда бы ведала Татьяна, когда бы знать она могла, что завтра Ленский Евгений заспорит о могильной сене и так далее... Но ведь она по-своему знала. Знание было ей дано.
Трудно сказать уже, формально говоря, вряд ли.
Это не в юридическом смысле.
Даже не в рациональном.
Но в иррациональном.
Иррациональном, безусловно. И вот мы видим, из мира метафизического, трансцендентного, это зло выплескивается на вполне такое...
Ленский пишет всю ночь стихи, не высыпается, так сказать.
Причем стихи какие-то плохие с точки зрения Пушкина.
Он
над ними. И так он писал темно и вяло.
Дальше он как бы помогает ему в этом, и память юного поэта поглотит медленное лето, забудет мир меня. Интересно, что происходит дальше. Вот боится ли Ленский смерти? Нет. Даже эпиграф взят из Петрарки, там, где не облачные и краткие, рождается племя, которому умирать не больно. В одном варианте, в другом варианте, которому умирать не жаль. Он поэт, для него, смерть это
тут трудно
продолжение его полета.
Так он подан. Это слова с Пушкина. Мы не можем спорить здесь с Пушкиным. Это немножко было бы неразумно. Вот что есть, то есть. Это вот, знаете, что хотел сказать писатель, что хотел, то и сказал. Вот так. Это смех, не смех, но вот так вот есть. И вот это вообще дуэль вышла, она немножко, мне кажется, выходит из ряда всего романа.
Дуэль – это кульминация. Точнее, внутри дуэли смерть Ленского является кульминацией.
Да.
Вот мы сейчас, собственно, о дуэли. Враги. Давно ли друг от друга их жажда крови отвела? Давно ли они часы досуга, трапезу, мысли и дела делили дружно? Ныне злобно, врагам наследственным подобно, как в страшном непонятном сне, они друг другу в тишине готовят гибель хладнокровно. Не засмеяться ль им, не обогрелась их рука, не разойтиться ль полюбовно, но дико светская вражда боится ложного стыда.
Пушкин это подает. Мы можем здесь увидеть.
А как Онегин относится к вообще вот этому событию, которое сейчас вот-вот произойдет? Вот посмотрите, он, Онегин, первый вскинул пистолет.
И выстрелил.
Первый выстрелил.
В грудь причем.
Вообще у меня приходит даже мысль, а не трусость ли, вообще говоря, за этим стоит?
Мне кажется, полное бесчувствие, какое-то даже без мысли.
Свой пистолет тогда Евгений, не приставая наступать, стал первый тихо поднимать. Вот 5 шагов еще ступили, и Ленский, жмуря левый глаз, стал также целить. Но как раз Онегин выстрелил. Поэт роняет молча пистолет. Вы знаете, смотрите, как одухотворенно описывается смерть Ленского. На грудь кладет тихонько руку и падает. Туманный взор изображает смерть, не муку. Так медленно по скату гор, на солнце искрами блистая, спадает глыба снеговая. Подобно стихийному природному явлению описывается смерть молодого
поэта. Да, тут опять мы имеем выход на вот эту природную связь. Друзья мои,
Пушкин говорит, друзья мои, вам жаль поэта. В отсвете радостных надежд, их не свершив еще для света, чуть из младенческих одежд увял.
Вот это есть реализация зла. Вот я так это воспринимаю, что зло, которое изначально вышло, так сказать, из глубины откуда-то такое, в практической жизни себя реализовало вот такое преступлением, кровавым преступлением. Значит, не назовешь никак, в общем-то, в цивилизованных странах, Россия была цивилизованной, это было наказуемо. Мы это ничего не знаем, об этом ничего не сказано, естественно, в романе, о каких-то юридических последствиях, но смерть его...
Такая шестая глава. Здесь дальше внутри шестой главы, там такой завершающийся постскриптум после дуэли, это указание на то, что вот памятник, все-таки это такой идиллический топос, там у ручья в тени густой поставлен памятник простой. Mm-hmm. Здесь как бы и идиллия, и эсхатология сходятся вместе. И вот Татьяна часто посещает это место, да, и
даже в настоящем верхом времени написано как-то, да, вот удивительно, да, что это быть может происходить уже по завершении даже 8-й
да,
главы.
Да, может быть, она приезжает, видимо, в деревню, потому что, смотрите, горожанка молодая в деревне лето провождает, она ездит в деревню на лето. Да. Когда стремглав верхом, она несется по полям одна, коня пред ним останавливает. Вот.
Хотя это написано задолго до завершения романа, практически.
И судьбою Ленского полна, и мыслит, что-то с Ольгой стало, в ней сердце долго ли страдало, и иль скоро слез прошла пора, и где теперь ее сестра? Вот, то есть вот, а Ольга уже...
Ну, она уже замужем,
уже все, ее уже...
Уланским офицером.
Увез Улан. Ольгу увез Улан. Да. И вот потрясающий, самый последний здесь штрих в конце 6 главы, где Пушкин говорит, что ведь разная судьба могла ждать Ленского. И мог он, конечно, и этот пылкий его дар продолжаться и, так сказать, стать он знаменитым, а мог, так сказать, он зачахнуть в быту, в жизни, так сказать, в мраке жизни вседневной, в том омуте, где с вами я купаюсь, милые друзья.
Да.
Вот как это удивительно сказано.
Ну, друзья, давайте, у нас еще впереди финал романа из двух замечательных глав, и мы их рассмотрим в следующий раз. Всего вам доброго.
Всего доброго.